Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Все мы слышали, что истина в вине. А много ли истины о вине, мы знаем. Мир вина прекрасен и загадочен, полон легенд и традиций. Это шоу «С толком» в студии Радиус ФМ, Дарья Рудь. Узнаем сегодня, работает ли принцип «белое к рыбе, красное к мясу», как правильно держать бокал и как выбрать хорошее вино. Об этом нам расскажет ведущий сомелье сети магазинов «Вино» Сергей Пилипейко. Сергей, привет.
Привет. Привет, Даш. Привет, слушатели.
Я хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы Сергею. В Телеграм вводите в поиске «Собака Радиус ФМ» на латинице без пробелов. И смотрите нашу YouTube-трансляцию. Ссылка на сайте radiusfm.by. Сергей, начнем с твоей истории. Сомелье – абсолютно такая нераспространенная профессия, очень интересная и загадочная. Как ты пришел в эту сферу?
Все достаточно просто. Как-то решил найти себя. И попалось мне одно из предложений вступить в сеть магазинов вино, то есть устроиться на работу. Банально, просто продавцом. Я подумал, почему бы не алкоголь? Интересный продукт. По факту ему и реклама даже не нужна. Различные бренды между собой конкурируют, люди всегда открытые. И подумал попробовать себя в этом деле. И так все что-то завертелось, закрутилось, что за 3 месяца до этого я вообще не разбирался в алкоголе от слова совсем. То есть даже банально я выбирал вино не по этикетке.
Это, вот, кстати, как давно было?
Это 17-й год. 17-й год, и тогда уже я начал все очень плотно изучать, погрузился в мир вина, в регионы, сорта винограда. Это очень-очень интересно. И, соответственно, потом, благодаря работодателю, получилось ездить в школу в СЭТ, Wine and Spirits Education Trust. Это единственная школа декларированная, которая представляет международный уровень. Там готовят и сомелье, и кавистов, и полетел в Санкт-Петербург, сдал с отличием вот этот сет, получил его, и все, и понеслось.
Красота! Как ты сейчас ответишь на вопрос, вообще может ли любой стать сомелье, и какими способностями нужно обладать, чтобы им стать вообще?
Один из самых сложных вопросов. Я думаю, что в первую очередь, чтобы понимать вино, нужен аналитический склад ума, потому что очень много информации, очень много регионов, которые нужно запоминать, технологии производства, особенностей, стилей, вкусов, аромата. Ну, то есть, во-первых, еще нужно гореть этим. Можно еще воспользоваться курсами, как развить харизму, но лучше, когда это все у тебя есть, потому что все-таки вино – это тот продукт, когда нужно работать еще и с людьми. Да, то есть нужно правильно донести, каким образом его где-то применить, это вино, а не просто пить его и все, и наслаждаться только эффектом.
То есть твоя работа сейчас заключается не только в том, чтобы разбираться в вине, а в чем еще, расскажи.
Во-первых, мы продвигаем хорошую культуру употребления алкоголя. Я и мои коллеги, сомелье в том числе. Нас относительно немного, но мы очень стараемся. Я скажу, что за последние 2-3 года культура питья выросла. Есть большое количество мест, где хорошо подают по сервису и правильно подбирают вина. То есть, в принципе, я занимаюсь тоже этим. Я работаю с ресторанами в сегменте хорика, обучаю официантов и барменов. Помимо этого, у нас еще есть и собственный дегустационный зал, где мы проводим закрытые дегустации, куда люди могут прийти, найти таких же интересных собеседников, максимально френдли обстановка. И самое главное, нужно правильно людей расположить к напитку, потому что в силу нашего менталитета многие даже иногда стесняются на вот таких мероприятиях, чтобы не оказаться там не совсем образованным человеком, боятся задавать вопросы. Мы же, я делаю такой подход, чтобы человек пришел и максимально во всем разобрался и вышел из этой комнаты уже измененным полностью, то есть и изнутри, и отчасти снаружи. Вот, поэтому, в принципе, вот, развиваем культуру, стараемся изменить немножко сознание людей, чтобы они понимали, что алкоголь – это не только про эффект, но еще и про очень много чего. Сочетание вина, еды и всего остального, о котором мы можем поговорить чуть позже.
Сейчас поговорим обязательно, но ты сказал про вот обычного, простого обывателя. Ты ему все простым языком объясняешь, давай сейчас и объясним нашим слушателям, как выбрать хорошее вино. Может быть, есть какие-то базовые правила, несмотря на то, что это огромная наука.
Да, как бы ни звучало это правильно или неправильно, на самом деле ответа простого на этот вопрос нет. Нету вообще, потому что чем больше ты начинаешь разбираться в вине, чем больше ты изучаешь, тем сложнее отвечать на такой вопрос, потому что просто колоссальное количество сортов. Но и что я для себя решил? Когда мне задают такой вопрос, в первую очередь я предложу то вино, которое нравится больше мне. Но опять же, вкусы у всех разные. Да, то есть на данный момент проще всего, если мы берем исключительно сухие вина, да, то есть сейчас это в тренде, и всегда было модно пить сухое вино, полусладкие, естественно, уходят назад, потому что они просто существовали какое-то время, и сейчас тоже они есть, но тем не менее. Лучше всего выбирать новосветские вина. То есть, что такое новосветские вина? Это все, что производят не в Европе. Да, то есть есть старосветские вина и новосветские. Новый свет — это там, где больше солнца, больше солнечных дней, а, соответственно, виноград...
Давай перечислим вот географию эту.
Это Аргентина, Новая Зеландия, Чили, Австралия, Соединенные Штаты Америки. Что у нас еще? Южная Африка, да, то есть вот все горячие страны, большинство из них предоставляют понятные вина, прямолинейные, да, то есть из-за того, что виноград вызревает достаточно хорошо, а более фруктовые оттенки и в аромате, и во вкусе, то есть вы пьете вино, и оно для вас более-менее понятно, да, то есть ему нет необходимости там 5-10 лет храниться в бутылке, чтобы оно созревало, то есть в принципе большинство недорогих вин, они более-менее понятны, да, то есть нет сложностей. У тебя мозг воспринимает это как, ну, скажем так, банально, хотя ни один сомелье такого не скажет, но это самое емкое слово, вот вкусное. Все мы любим чего-то такого вкусненького на десерт, да?
Да, по-простому,
и по-простому вкусное, но оно тоже может быть для каждого человека по-разному и звучать, и ощущаться.
То есть важна только география?
Не только, еще и сорт винограда.
Вот.
Еще и сорт винограда. Основные известные сорта, самые-самые такие... которые будут на начальном этапе понятны. Это Каберне Совиньон, Мерлот, это по классике. Это из красных сортов, если мы не вдаемся в подробности. Еще сейчас очень модно стало пить Примитиво. Это итальянский сорт местный, который исключительно только в регионе Апулия культивируется и делают там вина. И самое известное белое – это Шардоне, Рислинг и Совиньон Блан. Вот Шардоне – это тот сорт винограда, который абсолютно в любом регионе адаптируется. Неважно, умеренный, прохладный или жаркий регион, он просто чуть-чуть по-разному раскрывается потом уже во вкусе, и органолептика у него другая. Поэтому можно экспериментировать, но вспоминаем еще и географию. Чем ближе к экватору, тем теплее. Поэтому регион можно выбирать вот по такому принципу. Да, то есть южные регионы, например, Италии, да, то есть и Испании в том числе, там более интенсивные, плотные вина будут. Как показывает практика и мой опыт, у нас все-таки люди любят чего-то такого ароматного, интенсивного, потому что раньше, еще времен 90-х, большинство людей предпочитало употреблять полусладкие вина. Да, или портвейны. Там все мы помним историю про три семерки, три топора. Вот, ну, то есть...
Да-да-да.
Как-то вот так.
Смотри, скажу тебе сейчас такое словосочетание. Не знаю, вызовет ли оно у тебя страх. Произведено из виноматериалов. Если указано это на вине, это плохо?
Нет.
Так.
Постоянно задают этот вопрос. Это всего лишь дело формулировки. Вообще, виноматериал – это все, что до момента, когда разлили вино в бутылке. То есть это сам виноград. Вот естественный процесс. И кожура, кожица, ягода. То есть это все виноматериал. Тут вопрос формулировки на контр-этикетке, которая не совсем правильно, может быть, доносит эту информацию для конечного потребителя по определенных импортеров.
То есть это нормально?
Это норма, и никаких порошковых вин не существует, потому что они были бы дорогие, и совсем это нецелесообразно создавать. Тоже, кстати, очень интересный факт.
Почему, скажи, Сергей, выбрав хорошее вино, оно может не понравиться человеку дома? Вроде бы выбрал, но...
Хорошее вино не может не понравиться человеку дома, но я так понимаю, что вопрос в том... что оно может оказаться достаточно сложным. Если брать дорогие вина, да, то есть вот Францию, например, Бордо, это те вина там из региона Медок и Паяк, у которых потенциал старения в бутылке 15-20 лет. То есть уже изначально производитель рекомендует употребить это вино после того, как оно пролежит, похоронится и будет изменяться изнутри там, в течение 15 лет. Потому что если раньше вы начинаете его пробовать, красные вина в основном, они очень богаты танинами и кислотами, и вы просто его не поймете, оно очень будет зашкаливающее. Да? То есть просто у вас все свяжет, как-то изменится ваше лицо, вы начнете кривляться и просто не поймете это вино. Оно не пришло еще к тому времени, чтобы его пить.
Но смотри, это... в магазине можно понять, что его еще не надо пить, не надо покупать?
Лучше всего на данный момент у нас в стране приходить в специализированные магазины, где есть специалисты, которые помогут вам в этом. То есть я лично обучаю в нашу сеть магазинов вино. У нас ребята хорошо подбирают вина и к блюдам, и мы все пробуем. В общем, что могу сказать? Возвращаемся опять же к тому вопросу, каким образом выбрать вино.
Да.
Соответственно, не нужно пробовать вина сложное изначально, если ты не шаришь.
Что значит сложное?
Сложное вино – это то вино, которое из регионов, где, например, там какие-то вулканические почвы. Да? То есть вот есть регион Кампания, там сорт винограда Альяника. Это вино за час может водить в течение каждых 15 минут, в течение часа каждые 15 минут за нос. То есть изменяется аромат, вы почувствуете в аромате кровь или там шины, например, или землю. Да? То есть, хотя мы говорим про ягоды. Ага. Есть такие сорта, которые... в аромате могут пахнуть там черепицей, крышей или грифель карандаша. Вот самый распространенный, и никто не понимает, что такое, как он пахнет.
То есть выдержка, опять же, не так важна. Вина не обязательно, если говорят, у меня вино 10 лет выдержки, приходи, значит, это будет круто.
Важно. Но есть еще момент выдержки в чем? В каких опциях? В бутылке или в дубовой бочке?
Это ты мне уже ответил.
Вот. Поэтому есть вина, которые выдерживают в дубе, там, годик-два. Да? То есть вино уже изменяется в такую сторону, что в вине преобладает больше сладких оттенков, например, там, шоколад, ваниль. Да? То есть и оно становится более таким сладостным. Но не каждое вино лучше всего помещать в дубовую бочку, потому что дуб своего рода немножко как бы скрывает все основные и недостатки вина, и достатки. Так. Если взять недорогое вино и упаковать его в дуб, то оно станет более интенсивным, да, и более уже приятным. А есть дорогие вина, которые не выдерживают в дубе специально, чтобы оно созревало только в бутылке. Хранилось где-то в погребе в течение 50 лет, и каждый год повышалась его итоговая стоимость, а потом вы его не открываете, а просто продаете где-нибудь на аукционе за большие деньги. И все.
Вот такая красота. О такой красоте нам сегодня рассказывает Сергей Пилипейко, ведущий сомелье сети магазинов «Вино». Мы прервемся с вами на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу. Узнаем, как сочетать еду с вином и как вообще его пить. Оставайтесь на Радиус FM.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут. Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Это шоу «С толком». Меня зовут Дарья Рути. Сегодня мы говорим о таком благородном напитке, как вино. У нас в гостях ведущий сомелье сети магазинов «Вино» Сергей Пилипейко. Сергей, давай начнем с того, зачем вообще, я думаю, наши слушатели все еще слушают этот эфир, как сочетать еду и вино. Есть вот основные советы. Есть же у нас, как я сказала, да, красное к мясу, белое к рыбе. Работает, нет?
Работает и очень хорошо работает, но не всегда. Есть еще несколько понятий, одно из которых – это вес вина и вес блюда. То есть вино – это тоже тот продукт, который имеет свое тело. А блюдо тоже имеет свое тело какое-то, да, и какой-то вес. Поэтому, как правило, красные вина, разумеется, подбирают к красному плотному насыщенному мясу, особенно к жирному. А почему? Потому что в красном вине помимо кислот есть еще и горькие кислоты, танины, вот эти вяжущие вещества. А танины любят протеины. А протеины у нас, мясо. Естественно, мясо. Да, и чем больше вот этих волокон, там, например, стейк какой-то, да, чем плотнее мясо, тем плотнее и лучше подбирать вино. Если мы берем, например, там, свинину жареную на костре или ребрышке, разумеется, нужно подбирать красное вино более кислотное и более танинное, потому что кислота, она как будто бы разбивает жирок. осушивает наши рецепторы, и мы чувствуем вкус блюда. Потому что жир, он, в принципе, рецепторы забивает. А плохие компоненты для сочетания вина и еды – это всегда сладость. То есть это десерты самое сложное, вот что можно сочетать. Это правильно подобрать вино к сладким блюдам.
Так что десерты блюдам. С чаем лучше.
Нет, десерты с крепленным вином, с портвейном, например.
Так, хорошо.
С портвейном, с хересом. То есть необходимо то вино, в котором больше содержится сахара и плотности, чтобы оно могло бороться с этим же количеством сахара, грубо говоря. А соль – это уже такой дружелюбный компонент. Она увеличивает в белых винах фруктовость и плотность вина. То есть вы можете подобрать, проэкспериментировать, там, взять какое-то базовое легкое вино и просто соли полизать и попробовать запить вином. Посмотрите, что произойдет. Горечь в блюдах и острота сразу же тоже нет. Очень плохо сочетается с винами, потому что горечь, если мы пробуем красное вино, например, рукколу съесть с красным вином, танинным, сразу же увеличивается горечь, и мы ничего с вами не чувствуем, кроме горечи. А что касается перца, остроты в блюдах, то, разумеется, нужно подбирать чуть менее алкогольные вина, потому что перец усиливает алкогольное жжение. Так. И выходит, что вы там заказываете том-ям и какое-то алкогольное слишком вино, в котором 14% содержания. Естественно, ваши рецепторы стрессуют, и вы чувствуете только жжение. А блюда не чувствуете, вина не чувствуете, и зачем за это все платить
деньги? А какие сочетания прям класс?
Ну вот если говорить про том-ям, очень круто сочетается с рислингом. Есть еще такое понятие, как умами, может быть, слышали, пятый вкус, который объединяет в себе все практически четыре, которые мы чувствуем. И это он содержится в восточной кухне. Вот восточная кухня плюс рислинги или гиверстраминеры, например, там из Эльзаса или австралийские, очень хорошо сочетаются и подчеркивают определенную вот эту стилистику восточной кухни.
А если от обратного, что наоборот подходит, как, точнее, какое, какие продукты подходят к вину точно?
Какие продукты подходят
к
вину точно?
Ну, вот мы привыкли, оливки, сыр.
Ну,
или
оливки,
это уже
оливки,
база
это
такая?
Все такая? Это все такая база, честно. Лучше всего, да, определиться, какое блюдо в первую очередь вы готовите, а потом подбираете вино. Но, опять же, вам нужно понимать и разбираться в вине. В любом случае, вы должны его пробовать, и чем больше вы пробуете, тем больше вы разбираете. То есть, по факту, вы должны быть специалистом, чтобы правильно подбирать вино к блюду. Поэтому есть этот закон: красное вино к красному мясу, белое к белому, к морепродуктам. Но, опять же, к морепродуктам и к белому мясу, в том числе и к рыбе, можно подбирать красные вина, но легкие. Легкотелые, кислотные, блеклые. Вот наподобие пино-нуара, например, сорт винограда такой есть. Потому что там и танинов немного, и за счет этого не появляется этот металлически неприятный вкус. Потому что красные вина почему сочетают с морепродуктами? Когда? То, соответственно, появляется металлический привкус, и все теряется на фоне.
Запомнили. Теперь давай базовое правило, как пить вино.
Ох, да. В первую очередь нам нужны бокалы. Правильные бокалы на ножке. Белое вино мы пьем из бокалов, которые имеют более узкое горлышко для того, чтобы оттенить тонкие ароматы фруктовые. Красные, как правило, подаются в бокалах для красного вина более широкой чашей, чтобы была больше площадь соприкосновения кислорода с вином. И оно быстрее раскрывалось, потому что, как правило, они комплексные, им нужно больше времени для раскрытия. Оцениваем цвет. Цвет – это индикатор молодости вина. То есть чисто теоретически мы по цвету можем определить возраст вина, потому что красные вина, они с возрастом светлеют, а белые, наоборот, темнеют, ближе в такую янтарную историю, потому что происходит оксидация, и вино изменяет свой цвет. Также мы можем предположить, удерживалось оно в дубовой бочке или нет. А затем вкус, ну, точнее, аромат, прошу прощения, да. Оцениваем аромат, интенсивность ароматики, что мы чувствуем, это уже насколько ваш ассоциативный ряд развит и сколько вин вы попробовали, не знаю, там, чувствуете ли вы ноты пяточек младенца или там ластика, покрышек, дыма и всего остального. И вкус. Но есть понятие баланса вина. Ага. Во вкусе, естественно, мы понимаем, что мы можем вычленить какие-то ягоды, если мы говорим про красные вина, или выдержку, за счет выдержки что-то шоколадное. Но, тем не менее, есть еще понятие баланса вина, когда вино однородное. То есть ваши рецепторы не выделяют что-то неприятное, например, там алкогольное жжение. Да, то есть если алкоголь не чувствуется слишком сильно, значит, он хорошо интегрирован, а в то же время там 14,5% содержания алкоголя.
Так.
То есть как-то вот так. И после вкуса. Если уже про инсайды своеобразные, есть такое понятие, как сомельешная секунда, называется каудаль. Вы проглатываете вино и считаете, сколько длится после вкуса. Но послевкусие должно быть не одно, а меняться волнами. То есть изначально вы чувствуете какую-то чернику, затем что-то вишневое, потом выпечка. Эти волны должны меняться. От 1 до 5 секунд – это, в принципе, хороший экземпляр вина. От 5 до 10 – это премиальный сегмент. А все, что выше 10 – это уже просто верх мастерства.
Сергей, а что насчет температуры? Какой температуры должно быть вино?
Всегда оно должно быть охлажденным. Всегда, потому что вино требует охлаждения. Красные вина в среднем – это 16-18 градусов по Цельсию. То есть, ну, это температура подачи. Белые вина, если не выдержаны в дубовой бочке, то от 9 до 11%, до 11 градусов по Цельсию. А все, что касается белых вин, выдержанных в дубе, то это 10, 12 до 13 градусов по Цельсию.
То есть в холодильничек закинуть стоит?
Да, да. На полчаса, на час, в любом случае, вино лучше переохладить, чем не охладить его вообще. Вы в любом момент можете погреть его в бокале, и оно насытится уже ароматом, раскроется.
То есть оно будет реально другим, если оно будет теплым?
Абсолютно другим. Есть такой нюанс, что плохие вина, которые существуют, и они есть, можно переохладить и выпить в ресторане при неправильной подаче температуры и подумать, что оно хорошее. По факту можно даже машинное масло со льдом выпить и не почувствовать вкус.
Логично. Скажи, а как вообще держать, кстати, бокал за ножку, за чашу? Потому что просто огромный вопрос века.
Всегда за ножку. Не просто так она была придумана. Во-первых, вино не должно становиться более теплым. Это касается особенно белых вин. Ну и, во-вторых, это неэстетично залапать бокал и потом как-то не совсем. Поэтому всегда только за ножку бокала. Всегда.
Если мы храним вино, его вообще нужно ставить, класть? Что с ним делать?
Это уже момент такой, смотря какая пробка у нас используется при укупорке. Винтовые пробки, вот эти скрюкап металлические, они, кстати, не значат это, что плохое вино. Это молодые вина в основном так укупоривают, которые не должны изменяться. Можно хранить как угодно, горизонтально, вертикально, неважно. Если же бутылка укупоривается пробкой цельной, корковой, то, соответственно, она должна быть всегда смочена, чтобы кислород не слишком сильно попадал туда.
Так.
То есть это горизонтальное положение. Пробка всегда немножко намочена, туда проникает кислород, вино развивается. А если мы потом в вертикальное положение поставим, пробка высохнет, и, соответственно, произойдет у нас оксидация. Вино превратится в уксус, пить его уже мы не сможем.
Я тебе в конце закину такой небольшой блиц. Вино в пачках может быть нормальным?
Честно?
Нормальным? Твое лицо показывает, что, скорее всего,
нет. Честно, по-моему, нет. Ну, как может... Давайте так, если логически, как может вино изменяться в пачках, хорошее или нормальное? Пить можно.
Объективно.
Пить можно, вот так скажу.
Но все-таки лучше, наверное, выбрать что-то другое.
Конечно, вы хотите, если наслаждаться вином хорошим для себя любимого, вы же себя любите, надо себя удивлять всегда. Поэтому...
Знаешь, как говорят, лучше купить хорошее пиво, чем плохое вино уже тогда на эти деньги.
Да. Вполне, вполне.
А лучшее бюджетное вино назовешь?
Бренд?
Можно
Нет.
бренд?
Бренд не
бренд
назову.
Бренд нельзя, видимо.
Бренд я не буду называть, потому что их большое количество. Бюджетные вина, скорее, это у нас Чили, это Сицилия. Как и белые, так и красные, в том числе, также Австралия. То есть, опять же, мы прибегаем к тому, что это все новый свет. Да, новый свет, потому что он понятный. Тенденция сейчас у нас в Беларуси и, в принципе, в мире на весь юг Италии. На весь юг Италии, потому что это доступные вина, понятные для конечного потребителя. И они на каждый день. И они еще и по деньгам очень-очень прям приятные.
Маленький вопрос про твою работу, кстати, слушатель задал. Вы реально топчете наград виноград ногами? Ну, не ты, я так понимаю, вопрос, а изначально, чтобы его сделать.
Роми Челентано виноград еще топчат испанцы на различных фестивалях, когда они отмечают сбор винограда. Но на данный момент виноград прессуется только пневматическим прессом, потому что это целый технологический процесс.
Но раньше топтали.
Раньше топтали. Но сейчас тоже топчат и потом еще делают из этого вино, но в промышленных масштабах этого не делают. Это просто больше как развлечение для винных стран, которые...
Хобби такое, наверное. А как работать, если насморк?
Вообще никак. У меня недавно была история, это очень сложно. Единственный раз, когда я просто не мог от этой дегустации отказаться, это прямо перед Новым годом было, ты практически ничего не чувствуешь. И от этого у тебя еще и мозг твой стрессует немножко из-за того, что ты не можешь работать. Но когда ты помнишь напиток, разумеется, тебе, ну, тебе проще. Более интенсивное что-то ты и слышишь. Да, можно прибегать там к каким-то врачисткам, но тем не менее, все же это наш организм и... практически никак. Сложно.
Сложно. У тебя профессия очень. И закончим тоже на твоей профессии. Как вообще сам часто ты пьешь вино и пьешь ли вообще?
Бывают моменты, что на месяц-два ты делаешь перерыв, потому что припиваешься, просто чтобы немножко отдохнуть и потом получать наслаждение, да, то есть либо повышать ставки, а уже более дорогое вино брать. Но это каждая неделя, исключительно по работе, и выходные, разумеется, бутылочка красного, сухого, интенсивного вина вечером, это всегда помогает расслабить мозг.
Кстати, у сомелье бывает такая проблема, скажем так, минус профессии, что, в принципе, можно слишком сильно пристраститься к вину или нет?
Да, при этом в сете есть даже целый курс, который мы изучали, это социальная ответственность. Если ты начинаешь работать с алкоголем, то имей в виду, что к этому можно пристраститься. Ты уже должен изначально себя как-то настроить так, что это работа, поэтому мы не всегда, точнее, практически никогда на работе не проглатываем вино. Мы его сплевываем, мы его оцениваем, сплевываем.
Опа.
И вот, и дальше едем работать.
Дальше работаем, да. Снова сплевываем. Теперь вы знаете, как правильно выбрать вино, как его пить, как его хранить. И, кстати, исследователи сходятся во мнении, что вино полезно для здоровья, но норма потребления вина – это около 1-2 бокала в день. Так что, если что, переслушивайте еще раз наш эфир. Все секреты вина нам раскрыл ведущий сомелье магазинов «Вино» Сергей Пилипейко. Подкасты, видео этой программы можно найти на сайте radiusfm.by. Спасибо большое тебе, Сергей.
Спасибо.
Вы слушали шоу «С толком». В студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус FM.
Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.